Евгения Большакова,
Лиза Аникина, и наконец-то нам все 2 часа писали люди, ну когда же?
И этот момент настал, Алексей Кузнецов к нам присоединяется.
Ну, еще и в студии. Мы специально тянули для того, чтобы люди писали, ну когда же, а то обычно как хлоп, утро, не успели перекличку провести, да, и уже вот он Кузнецов, а тут вот так вот. Спасибо большое всем, кто писал, спасибо всем, кто рад меня видеть, тем более, что сегодня я собираюсь нарушить святое непреложное правило исторического разворотов, да, мы обычно никак не привязываемся к текущей ситуации, но сегодня хочется прокомментировать события такого колоссального исторического значения, исторического во всех смыслах этого слова, что я просто не могу делать вид, что вот все, что я говорю, это не имеет никакого отношения к реальности. Хотя, на первый взгляд, новость проскочила в лентах, ну, как мне показалось, без какого-то особенного фейерверка. Федеральная территория Сириус, кто не знает, это у нас, конечно же, да, там проходит всемирный, как и все всемирное у нас проходит, фестиваль молодежи, вот, и выступая перед участниками, отвечая на некую реплику студента из Бельгии, президент Путин, как он любит, независимо от содержания реплики, значит, сразу заговорить об истории взаимоотношений территории, которая как-то имеет отношение к задающему вопросу России, вот, цитирую по ТАССу. Бельгия, как независимое государство, появилась в значительной степени благодаря России. Ну, точнее, вот так, прямая речь. Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство, в том числе и в значительной степени благодаря России и позиции России, но это сегодня уже не имеет значения. Ну, во-первых, я обратил бы внимание на дважды повторенное в значительной степени, да, так сказать, мне кажется, филологи еще должны будут дать этому соответствующую оценку. Я хотел бы предостеречь молодого человека из Бельгии, всех, кого заинтересовала эта фраза, вот это вот, но это сегодня уже не имеет значения. Мы с вами не раз были свидетелями того, как если какая-то мысль, касающаяся какого-то исторического поворота сюжета, пришла президенту, то он с ней, как правило, уже не расстается. Я думаю, что мы через какое-то время станем свидетелями развития этой мысли, что, конечно, во многом будет зависеть от поведения Бельгии, которая, естественно, как у любой страны НАТО, совершенно безобразна. Вот. Но сразу несколько комментаторов, в том числе, ну, я имею в виду агентства информационные, в том числе и вполне вроде бы приличные, не какая-нибудь там «Медуза», не к ночи будь помянута, со всеми ее определениями, данными Роскомнадзором, задались вопросом, а что, собственно, такого Россия внесла в историю Бельгии? Вот я хочу сказать, что если разобраться в этом вопросе, то становится понятно, почему эта новость так важна, потому что она открывает, как мне кажется, новый этап в осознании нашей роли в мировой истории. Смотрите, что произошло. Значит, государство Бельгия появилось на карте мира в 1830 году. До этого та территория, которая образует это государство, входила в свое время в состав множества всяких государственных образований. Вот если вы помните одну из самых известных песен из фильма «Бумбараш», да, песню, значит, «Цыгана, где я только не был», чего я не отведал, да? Вот это вполне могло бы стать государственным гимном Бельгии, если бы у них своего уже не было. Значит, последние века перед образованием независимого государства, они входили, да, но когда-то они входили в состав владений испанских Габсбургов, да, известно там вот эта вот война за независимость Нидерландов, северные Нидерланды отделились в конечном итоге, южные остались, Бельгия это южные, затем, значит, они побывали в составе Священной Римской империи, уже как австрийские Нидерланды, значит, владения австрийских Габсбургов, Великая Французская революция, которая много чего прибирала, что, как ей казалось, плохо лежит около ее границ, прибрала эту территорию в 92-м году, в 1792-м. Она вошла в состав Франции, оставалась там вплоть до, значит, 100 дней Наполеона включительно. После чего, по решениям Венского конгресса, который занимался не только судьбой этой территории, вообще наведением, как им казалось, порядка в Европе, эта территория была, кто-то скажет, возвращена, кто-то скажет, передана в состав Нидерландов. И вот в 1830 году во Франции начинается очередная революция, в ходе которой старшая ветвь бурбонов – после реставрации, опять вернувшаяся на престол, будет заменена так называемым Орлеанским домом, то есть младшей ветвью. Под этот шум, а революция во Франции была такая достаточно шумная, под этот шум территория, известная как Бельгия, заявила о своей независимости. Вот здесь, собственно, начинается определяющая роль России во всем этом. Правительство Голландии обратилось к гарантам Священного Союза, то есть гарантам соблюдения условий Венского договора, Венского конгресса, с требованием навести порядок. То есть это абсолютно легальное, легитимное такое действие в ходе вот тех договоренностей, которые были в 15 году достигнуты. А дальше реакция была разная. Наш государь-император Николай Павлович, в общем, был готов послать войска для того, чтобы водворить порядок на, значит, мятежных южно-голландских территориях. Но ему крайне мешала позиция других государств. А другие государства-гаранты, так называемые великие державы, это Великобритания, которую, судя по всему, очень не устраивала перспектива возможной новой большой европейской войны, которая из-за всего из-за этого могла, естественно, вспыхнуть. И что самое любопытное, правители Пруссии и Австрии тоже этого проекта не одобрили. И в результате Николай Павлович от этой идеи отказался. И было принято решение в ноябре 30-го года о том, что да, так сказать, великие державы не возражают против провозглашения независимости Бельгии. Еще одной дополнительной причиной, почему, так сказать, мы не омыли свои сапоги в бельгийских реках, заключается в том, что хотя оно еще не началось, но, в общем-то, раскаты ближайшего польского восстания, которое произойдет, начнется тоже в ноябре 30-го года, были достаточно уже хорошо слышны, на улицах Варшавы уже появились прокламации, что с Нового года резиденция великого князя Константина Павловича освобождается, поэтому желающие могут, так сказать, бронировать места. Ну, в общем, было понятно, что в Польше сейчас что-то рванет. Ну, естественно, в этой ситуации посылать экспедиционный корпус в несколько десятков тысяч человек, тем более, что значительная часть русской армии по-прежнему находилась на южном направлении, где только-только очередная русско-турецкая война закончилась. В общем, было неразумно. И вот то, что из такой фигни, то, что из такого политического расклада, счастливого для Бельгии, нельзя не признать, мы теперь делаем вывод, что Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство благодаря России, позиции России. Ну, то есть, теперь любое государство, в судьбу которого мы могли вооруженным путем вмешаться, но почему-то по разным, иногда независимым от нас причинам, не вмешались, должно быть нам благодарно, мне кажется, это вот выход на новый уровень. И я, так сказать, я всегда готов прийти на помощь, если мои услуги нужны, то беру я недорого, с живого гвоздя, вообще кофе только практически, ну, правда, со сливками. Вот, и... Я подумал, а ну давайте разовьем. И задался вопросом, а вот на какие еще государства можно под таким углом зрения обратить свой взгляд? Чтобы не перенапрягать свою уже довольно уставшую за некороткую жизнь голову, я задал вопрос интернету. Какие государства обязаны своим существованием России? Ну, сами понимаете, на этот вопрос отвечают в основном частные лица во всяких там живых журналах, других всяких, ответы Mail.ru. Я насладился, скажу вам. Но дело в том, что большинство отвечающих, видимо, они это делали до вот исторического выступления Владимира Владимировича на федеральной территории Сириус, поэтому они приводят, ну, предсказуемый. До тошноты, до скуки, до зевоты предсказуемый список. В основном это наши соседи, которых мы в свое время упустили или упустили шансы напомнить, так сказать, их место. Начинается этот список обычно с кольца алфавита, с Финляндии. Кстати, справедливости ради, надо заметить, что финны, в общем, не особенно даже отрицают, что в свое время молодое советское государство и лично Владимир Ильич Ленин сыграли определенную немалую роль в формировании финской государственности, и до недавнего времени минимум в двух финских городах памятники Ленину стояли именно поэтому, как человеку, приложившему, скажем так, руку к этому. Ну, конечно, припоминают Балтийским республикам, ну, про Украину я уж не говорю, разумеется, конечно, всему Кавказу, конечно, всем центральноазиатским, бывшим республикам Советского Союза.
А Америки нет?
Вот, Лиза, вы прозорливее подавляющего большинства людей, которые на этот вопрос пытались ответить, потому что Америка встречается, ну, буквально мне там в одном-двух местах. Встретить. А вы сейчас шутили?
Вообще, да.
О, нет. Или у вас шутки обладают колоссальной предсказательной силой, Лиз. Вы придайте значение этому своему таланту. Возможно, вы можете открыть в себе прогностические способности небывалые. Потому что на самом деле какая шутка? Сейчас я вам докажу, как 2 байта переслать, что Америка просто... Без нас бы никогда бы никто бы не узнал от Америки. Вот, Монголия встречается иногда, что, в общем, тоже как бы не секрет, и действительно, когда в 1911 году начинала создаваться современная Монголия как самостоятельное государство, в общем, Россия приложила к этому определенные усилия, потом там... Не знаю, можно ли его считать представителем России, но приходится, видимо, печально знаменитый барон Унгерн сыграл немаленькую роль в, значит, начале 20-х. Ну, потом Советский Союз действительно, в общем, очень здорово, хотя и по-своему несколько однобоко Монголии помогал. Правда, в одном выступлении мне встретилась фраза «Монголия никогда не имела своей государственности до того, как...» И мне, знаете, сразу появилась такая... Чеширская улыбка Чингисхана, такая невозмутимая, да, Монголия никогда не имела своей государственности. Ну ладно, так сказать, не все патриоты образованы. Насчет Соединенных Штатов, вот смотрите, значит, начинается война за независимость США, 13 колоний выкатывают, так сказать, длинный список претензий, известный как Декларация независимости, британскому королю Георгу III. И этот надменный англосакс довольно быстро, практически сразу, обращается к матушке Екатерине II с просьбой, а нет ли людишек, говорят, у вас их много, и бабы все время новых рожают, да? Тыщенок бы 20-30, да, как говорил великий Суворов, мне бы 2 полчка. Но это, правда, он позже скажет и австрийскому Гофкригсрату, Верховному военному совету. Значит, и вот 2, не 2, побольше, конечно. А матушка Екатерина ему отказала. Будет потом еще через некоторое время повторная просьба, она опять отказала. Почему? Совершенно точно известно, что многим лозунгам вот этой, вот, как ее называют, американской революции, она не сочувствовала и сочувствовать не могла, будучи самодержицей всероссийской. Дело в том, что, в общем-то, американская революция с самого начала, уже в Декларации независимости, монархический принцип отвергла. Ну и Екатерина, конечно, их республиканство не одобряла. Нет. Но то, что с точки зрения, ну, такое избитое сравнение политики с шахматами, с точки зрения ситуации на доске, не оказывать поддержки Великобритании и оказать поддержку молодым, значит, вот этим зарождающимся на глазах будущим, то ли отдельным, что непонятно пока, то ли это будут отдельные государства, то ли это будет какая-то конфедерация, то ли это будет федерация, американцы сами не сразу определились. Вот, что оказать им поддержку в интересах, так сказать, поддержания баланса сил в той же Европе, антианглийского баланса, это было понятно даже человеку менее прозорливому, чем Екатерина II. Поэтому на это были, значит, даны отрицательные ответы. Это, кстати, очень обрадовало лидеров американской революции, об этом есть соответствующие воспоминания. Они сразу зафиксировали, да, что это для них хорошо, и спасибо русской императрице. Вот. И более того, в 80-м, если я не ошибаюсь, году, 1780-м, Россия выступила инициатором создания такого временного договора, в него первоначально войдут Дания и Швеция, потом еще кое-кто присоединится, о так называемом вооруженном нейтралитете. Это союз государств, которые были заинтересованы в том, чтобы, несмотря на идущую войну между Британией и ее бывшими колониями, морская блокада, Блокада не была установлена, разве что за исключением товаров откровенно военного назначения. Что возить там порох, ядра, так сказать, пушки и другое военное снаряжение не надо во время войны, но это как бы понятно. Но вот товары мирного назначения поставлять можно. И действительно, это временная коалиция, вот этот вот, значит, союз вооруженного нейтралитета, немалую сыграл роль в том, что колонии продолжали получать важную для них.
А они неблагодарные. Всего-то через несколько столетий забыли все.
Более того, мы им напомнили еще раз во время еще одного абсолютно поворотного в истории Соединенных Штатов события, а именно войны Севера и Юга, да, которую мы считаем войной за отмену рабства или за сохранение рабства. Это, конечно, важный вопрос этой войны, спора нет. Но начинается эта война, и, собственно, основная ее подоплека – это вопрос о праве или отсутствии права штатов выходить из состава США. То есть единство союза или, так сказать, полная свобода развода, на чем настаивала Конфедерация Южных Штатов. И вот в этой войне российское государство опять-таки поддержало даже еще более откровенно Север. Были сформированы две, правда, небольшие эскадры, но тем не менее в одной было два фрегата, в другой фрегатов не было, но четыре корвета, корабля поменьше, но все-таки тоже, так сказать, по паре десятков пушек несущие, которые были направлены один к восточному побережью, по-моему, в район Нью-Йорка, одна эскадра, вторая в Сан-Франциско, если не ошибаюсь. Это то, что называется у дипломатов демонстрация флага. Этих сил там недостаточно было для полноценного участия в морской войне, будь она, так сказать, разразиться, но это ясная декларация государства, что если что, мы готовы, так сказать, к самым что ни на есть решительным действиям. Не думаю, что это определило ход войны, таких определений я нигде, кроме сайта topwar.ru, не встречал, вот. Но, безусловно, это выражение поддержки определенной стороне. А поддержка Северу в то время означает поддержка сохранения Соединенных Штатов в том виде, в общем, примерно в каком мы их наблюдаем сегодня. Так что, Лиза, вы правы, они дважды неблагодарны, хотя мы им про это напоминаем.
Подлецы.
Абсолютно, и да. И совершенно их не извиняет ни помощь России в 1891 году, когда был голод, ни гораздо большая помощь в 1921-1922 году, уже 20 века, когда был гораздо более страшный голод, о чем Максим Курников нам, так сказать, периодически напоминает. Это все фигня, это все, так сказать, за доллары. А вот чистой, душевной вот такой вот благодарности мы от них, конечно, не дождемся. Удивился я, что практически не видно в этих списках Польши. А ведь, пользуясь новой логикой Владимира Владимировича Путина, в современном своем изводе, в современном своем варианте, то есть начиная с 1919 года, ну просто точно, если бы не Советская Россия, никакой бы Польши не было. Смотрите, значит, Польша — это согласно определению, совершенно официальному определению официального лица Народного комиссара по иностранным делам Советского Союза Вячеслава Михайловича Молотова. Польша — это уродливое детище Версальского договора. Так оно и есть. Польша была создана в результате Версальского договора. А почему это стало возможным? А это стало возможным, потому что в свое время Советская Россия в марте 18 года вышла из состава Антанты, подписала сепаратный договор с Германией, Австро-Венгрией, и только благодаря этому не оказалась в числе держав-победительниц, а окажись она в числе держав-победительниц, конечно, никто бы вопрос о воссоздании Польши не ставил, потому что имеется приказ от 25 декабря 1916 года государя-императора Николая II по армии и флоту, которым одной из целей войны, значит, называлось присоединение польских территорий Германии и Австро-Венгрии к Российской империи. Ну, там что-то говорилось там насчет, значит, на правах широкой автономии польских земель. Ну, вы же понимаете, ну, кто, так сказать, потом на такие детали будет обращать внимание. Но, вы знаете, самая экзотика, про которую не вспомнил вообще никто. Ну, то есть я вот, ну, я, наверное, штук 12 таких вот списков тех, кто нам в долгу, как в шелку и по гроб жизни обязан, нашел, и ни в одном не упоминается Мадагаскар.
Так.
Абсолютно определяющая роль. Ну,
создание острова?
Нет. Хотя, Лиз, теперь, зная за вами несомненные, так сказать, прогностические способности, я буду думать над этим. Может быть, конечно. Но в создании мадагаскарской государственности, несомненно, судите сами. Значит, был человек. Человек, чья жизнь без всяких малейших вымыслов и домыслов может служить основой для хорошего сезона на 4 такого вот историческо-приключенческого сериала. А если еще чуть-чуть вымысла добавить, то «Игра престолов», я думаю, будет сначала нервно покурить в стороне, а потом отдохнет. Звали его Морец Беневский, или Беневский, Беневский, там по-разному его фамилию транскрибируют. С ним действительно все сложно. У него там перемешались польские, венгерские, словацкие корни в его родителях. Родился он на территории нынешней Западной Словакии. Он кому только не служил в своей жизни, ну, впрочем, он не один такой, в 18 веке это, в общем, было вполне, так сказать, даже приветствовалось. Он, значит, был офицером австрийской армии в ходе Семилетней войны. На территории Польши он оказался в годы так называемой Барской конфедерации. Барской не от слова «баре», в смысле помещики, а от названия города Бар, где противники очередной польской конституции, такая вооруженная оппозиция, создали вот эту вот Барскую конфедерацию. Это после первого раздела Речи Посполитой. И начали пытаться восстанавливать, значит, польскую независимость. В этом качестве он попал в плен к русским, был отпущен под честное слово, что больше воевать не будет. Была такая, нет, была такая практика. Дворянина, офицера, значит, он дает письменное, приносит клятву, что воевать больше не будет. Слушайте, ну а куда их? Представьте себе. Традиции славной убивать пленных десятками тысяч, как это будет во Второй мировой войне, в 18 веке, в общем, не было. Да? Никаких лагерей для интернированных лиц или военнопленных, ну, там на пару месяцев пару тысяч человек могли подержать под стражей, да, но вот в результате его, значит, отпустили. Он добрался до ближайших австрийских постов и опять вступил в службу. Попался второй... Нет, что Беневский жулик, прохиндей и так далее, это я с этим вот спорить не буду ни одной секунды. Опять попал в плен, значит, его отправили в Казань уже на подальше, и было, собирались опять отпустить, я не знаю, ну видимо...
Такие доверчивые.
Но все-таки благоразумие взяло верх, и его с еще несколькими проштрафившимися, вполне русскими офицерами, законопатили аж на Камчатку. У нас, знаете, у нас климат такой, да, колебания у нас резкие, либо отпустить второй раз, либо уж сразу на Камчатку, где там... А, значит, на Камчатке он довольно быстро, да, еще пока они плыли с материка на полуостров, был план захватить корабль и удрать. Но погода помешала, шторм налетел, там у них мачту сломал, не смог. Короче, там, на Камчатке, втеревшись в доверие к начальнику тамошней каторги, он, значит, подговорив около 70 человек, они поднимают бунт, захватывают поселок. Сплавляются до морского рейда, где находится корабль, захватывают корабль. На этом корабле доходят до Японии, потом из Японии доходят до острова Формоза, Гонконг нынешний, да? Там продают корабль, арендуют другие корабли, являются во Францию. По дороге на Маврикии им кто-то рассказывает, что на Мадагаскаре, вот на Мадагаскаре славно. Во Франции он является ко двору и предлагает свой проект. Учреждение на Мадагаскаре, значит, государство под французским протекторатом. А на Мадагаскаре действительно существовала в свое время несколько десятилетий пиратская республика, которая туда сдрейфила из классических, значит, пиратских краев, из Карибского и прилегающих морей, потому что их там совершенно англичане, французы, испанцы замучили. Они сместились на Мадагаскар и там потихонечку вымерли, на самом деле, еще в первой половине XVIII века. Он получает все необходимые полномочия. добирается до Мадагаскара, и там его местные племена избирают местного короля. Ну вот скажите, после этого в его жизни дальше будет много всяких историй. Он с Мадагаскара уедет, потом там даже до Америки доберется, потом опять вернется на Мадагаскар. И на Мадагаскаре в стычке с французскими там всякими, значит, военными получит шальную пулю, как это нередко бывает, да? Жил долго, авантюрно, а вот шальная пуля его жизнь оборвала. Его именем там до сих пор что-то называется. Вот если исходить из того, что в момент, когда он поднимал бунт, он был арестованным, не арестованным, а заключенным, отбывающим наказание в российской пенитенциарной системе, мне кажется, Мадагаскар должен объявить уже русский одним из своих государственных языков в одном флаконе с французским, мальгасийским, и таким образом признать нашу историю. Но я вам хочу сказать, что у нас время просто заканчивается, моего выступления, а можно было бы, я думаю, весь разворот, все три часа говорить о том, как все перед нами, как все нам обязаны, потому что вот этот вот пассаж о Бельгии, мне кажется, повторюсь еще раз, открывает совершенно невероятные перспективы для исследования.
Но у нас так-то есть серьезная проблема, слишком много государств нам всем обязаны, мы всех-то не сможем вернуть, так сказать, в лоно отчизны.
Как это не сможем? Как это?
Ну, ты представь, сколько там возвращать и возвращать, до Мадагаскара, поди еще доберись. А начать нужно, знаете, с него.
Была же...
Через Камчатку там как бы.
Во-первых, через Камчатку, как выясняется, многое совсем по-другому видится. А потом, да нет, ну понимаете, был же проект, но он, правда, не был националистическим, как сегодняшний, но был проект, в котором Советской России уделялась ключевая, так сказать, ключевая роль, проект мировой революции, Земшарная республика Советов. А это все, как говорил товарищ Сталин, вуаль, вуаль. Земшарное, неземшарное, Советов, не Советов. Главное, что русский человек будет стоять у истоков этого всего.
У всей цивилизации.
Думаю, да. А насчет роли в создании острова, Лиза, это так глубоко, что я думаю, мы еще вернемся в следующих разворотах. Правда, здесь потребуется помощь геологов, но найдем, чтобы геологов не найти.
Спасибо огромное. Алексей Кузнецов был в нашей студии вживую. Спасибо, что приехали.
Спасибо, что живы. Всем хороших выходных.
Спасибо.